Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 120-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоговорящего интернета, и веду его для вас я, Антон Поздняков. У меня есть для вас важное объявление, которое важно в первую очередь для нашего проекта. Дело в том, что «Теория Большой Бороды» начала информационное сотрудничество с сайтом ITC.UA. Это сайт, который я давно знаю и читаю, на котором также выходят новости, в том числе и про космос, хотя спектр довольно большой, в первую очередь, конечно же, это IT. Я думаю, многие из вас знают этот сайт, поэтому наши выпуски будут выходить теперь и на ITC в разделе «Блоги». Будут посты с выпусками «Теории Большой Бороды», там их можно скачать, там же их можно слушать. Все это будет там, ну а я буду вам периодически рассказывать самые интересные новости, которые я, в принципе, и так многие читал именно на ITC. Ссылочки на них вы можете найти в описании подкаста, чтобы почитать подробнее с картинками и вот этим всем. Так что всех, кто пришел к нам с ITC, я вас приветствую, я надеюсь, вам нравится. У вас есть еще 119 выпусков, которые можно послушать назад, если вы слушаете нас впервые именно сегодня. И я очень рад, что вы теперь тоже с нами. Ну, а теперь давайте перейдем к новостям, потому что за прошедшую неделю их было довольно много. Да и в последних выпусках с гостями, а гостей, кстати, будет еще больше в ближайшее самое время, я надеюсь, вам все это тоже очень нравится, по крайней мере, фидбэк вы отдаете крайне положительный, так что спасибо всем, кто пишет. Но к новостям. Компания SpaceX за последние две недели сделала 3 запуска, и все они успешные. 23 и 25 июня были запущены спутники Bulgaria SAT-1, это был первый коммуникационный спутник Болгарии, и Iridium-2. Соответственно, с разницей чуть больше 24 часов в обоих случаях произошла посадка первой ступени, один из них это была уже летавшая ступень. При этом при запуске Bulgaria SAT-1 посадка была хоть и успешной, но довольно жесткой. Первая ступень израсходовала все свои резервные источники топлива, поэтому, скорее всего, она больше не будет пригодна для запусков. На барже она стояла немножко под углом, но зато впервые был использован специальный такой робот, который удерживает первую ступень в вертикальном положении на барже, он выезжает, он похож такой на огромный робот-пылесос, только с учетом того, что высота первой ступени 70 метров, и, соответственно, робот этот тоже довольно крупный. Так вот, он выезжает, раскладывает 4 таких ручки и захватывает как клешней первую ступень, таким образом не давая ей раскачиваться и падать. Что ж, теперь вот у нас еще одна новая железка участвует в запусках и посадках SpaceX, что не может не радовать. Ну а буквально вчера, если вы слушаете этот выпуск в четверг, в ночь с 5 на 6 июля был запущен спутник Intelsat-35E, и это был... Это была такая миссия-суицид для первой ступени, потому что попытки вернуть ее не производилось. Все потому, что сам спутник был очень тяжелый. Это самый тяжелый спутник, который запускала SpaceX. Его масса полезной нагрузки составила 6,6 тонн, и поэтому все топливо было израсходовано на то, чтобы вывести его на геопереходную орбиту, и не хватило топлива на возвращение первой ступени назад даже на баржу. Но будет, я думаю, SpaceX будет работать и над этим, чтобы увеличивать лимит полезной нагрузки, которую они могут выводить с возвращением первой ступени. И стоит отметить, что это уже 10-й успешный запуск SpaceX за эти полгода, что больше, чем SpaceX запустила за весь прошлый год. Конечно, там осенью были задержки из-за того, что взорвалась ракета на стартовом столе во время тестового прожига, но тем не менее, даже если брать темпы, с которыми работала в прошлом году SpaceX, сейчас она работает гораздо быстрее. Ну, Илон Маск не собирается останавливаться. Скоро нас ждет, я надеюсь, что все будет нормально, запуск Falcon Heavy. В общем, пока что все это дело впечатляет. Следующая новость, она относится к одному из наших предыдущих выпусков. Дело в том, что NASA будет тестировать технологию перенаправления астероидов. В одном из выпусков, я дам на него ссылку в описании, я рассказывал о том, как человечество может избежать удара астероида об Землю, который неминуемо когда-нибудь все-таки прилетит, если смотреть на статистику. Но наша задача сейчас, чтобы развить все это дело в достаточную технологию и изменить вот эту самую судьбу, обмануть судьбу и отвести астероид от Земли. Есть несколько способов это делать. Самый простой из них — это просто вломить каким-нибудь тяжелым кораблем, ударить его об астероид и таким образом изменить его траекторию. Собственно, этим будет заниматься NASA. Технология называется DART. Double Asteroid Redirection Test. Это будет тестирование технологии. Корабль размером примерно с промышленный холодильник, полупромышленный, наверное, даже, просто столкнут с астероидом и будут, соответственно, наблюдать, как он будет себя вести. Надеюсь, что это не приведет к какой-нибудь цепной реакции с другими астероидами, потому что так обычно начинаются фильмы ужасов. Но это одна из технологий. Если вы хотите узнать, какие еще существуют способы отведения астероидов от Земли, а их довольно много, например, мне очень нравится космический трактор, когда вы просто берете тяжелый корабль, и он какое-то время летит рядом с астероидом, довольно долго, и своей гравитацией, которую он тоже имеет, смещает орбиту. Но, как я уже говорил, об этом есть отдельный выпуск, если вам интересно, пойдите и послушайте его. Ну а тем временем японское космическое агентство JAXA планирует отправить человека на Луну уже к 2030 году. И это действительно привносит еще одного участника в ту самую лунную гонку, о которой я также говорил несколько выпусков назад. У нас возобновляется интерес к Луне, и в сегодняшней основной теме мы поговорим, почему именно, вернее, ну, поговорим об одной из причин, почему интерес к Луне в ближайшее время, возможно, будет еще более высоким, чем даже сейчас. JAXA либо прямо бросает вызов Китаю, которые говорили, что к 2036 году планируют запускать туда человека, либо планируют работать вместе с Китаем, что более вероятно, учитывая то, что собственных мощностей у японского космического агентства на запуск лунной миссии к 2030 году, что по космическим меркам довольно скоро, вряд ли хватит. Поэтому у нас, скорее всего, будет такой азиатский альянс, который, вероятно, составит серьезную конкуренцию Роскосмосу, НАСА, Европейскому космическому агентству. В него войдут, ну, опять же, неизвестно, как они все будут вместе работать, но логично предположить, что Индия, Китай и Япония, такие самые большие космические державы азиатские, будут в этом активно участвовать. И для них задача, в частности, высадить человека на Луну, будет, наверное, одной из приоритетных. Все это вы можете почитать на ITC чуть более подробно, как я уже говорил. Для этого есть ссылки в описании. Ну, а я с вами хотел поговорить о довольно важной теме, которой уделяется мало внимания. И мало кто об этом на самом деле задумывается. Посудите сами. Если бы я вам сказал, что речь пойдет о невозобновляемом ресурсе, который мы используем довольно активно, и запасы которого активно истощаются, и в ближайшие несколько лет его может просто этого ресурса не стать. И большое количество индустрии, в том числе нашей с вами ежедневной рутины, может пострадать из-за этого. Я, конечно же, не могу залезть в вам в голову, но логично предположить, что многие из вас подумали о нефти, об угле или чем-нибудь в этом роде, потому что об этом активно говорят, и тот же Илон Маск активно борется за возобновляемые источники электроэнергии, чтобы не сжигать никаких продуктов нефтепереработки, поэтому у нас электрокары, поэтому у нас солнечные крыши. Не только, кстати, Илон Маск, не Илоном Маском единым. Многие государства переходят на электромобили, пытаются активно внедрять возобновляемые источники энергии, но речь не о них. Вряд ли кто-то из вас подумал о такой штуке, как гелий. А гелий очень важен, и, возможно, через буквально несколько лет, к 2020 году, у нас истощатся основные запасы гелия. Для чего же нужен гелий? Ну, естественно, чтобы надувать шарики и делать ваш голос
смешным, вот примерно таким.
Но, на самом деле, гелий крайне-крайне важная штука. Дело в том, что гелий используется для охлаждения магнитов, которые используются очень много где, в частности, в аппаратах МРТ, в ускорителях частиц, в самой большой машине, которую когда-либо построило человечество, в Большом адронном коллайдере. Если вы помните, когда его запускали, то через какое-то время была утечка гелия, и магниты были не в рабочем состоянии, и поэтому работа всей этой научной махины должна была быть приостановлена, что, естественно, негативно сказалось на научно-исследовательской деятельности, которую проводил ЦЕРН. Так вот, где же вообще берется гелий? Я думаю, многие из вас знают, что гелий – это второй самый распространенный элемент в нашей Вселенной. Казалось бы, проблемы с ним не должно быть. Но основные ресурсы гелия, о которых мы знаем, в нашей Солнечной системе, по крайней мере, они сосредоточены на Солнце. В частности, гелий был открыт в 1868 году французским астрономом Жюлем Женсеном. Он посмотрел на хромосферу во время солнечного затмения и увидел там желтую спектральную линию, которая не относилась ни к одному известному элементу. И потом английский физик Норман Локьер дал ему название гелий. Он тоже увидел именно эту спектральную линию на Солнце. И гелий назван в честь Солнца, от греческого слова гелиос. Но дело в том, что до недавнего относительно времени гелий на Земле никто особо не находил. Впервые массовые запасы гелия были найдены в городке Декстер в Канзасе в 1903 году. Там нашли месторождение природного газа, думали, что, естественно, это метан, который горит, но когда они попытались его поджечь, оказалось, что газ, который они нашли, не горит. И какое-то время он был вообще неиспользованный. И затем, через несколько лет, когда проанализировали этот самый газ, нашли те самые желтые спектральные линии в нем, которые до этого видели на Солнце. Откуда же берется гелий в таких местах, где он может скапливаться? Дело в том, что в обычном состоянии гелий является продуктом распада радиоактивного некоторых камней, особенно много его выделяется во время извержения вулкана, когда горячие камни выходят на поверхность, соответственно, радиоактивный распад происходит более активно, но его количество все равно довольно мизерное. Плюс к тому, гелий, как вы знаете, легче воздуха, поэтому он банально улетает из нашей атмосферы. Наша Земля не может долго удерживать гелий, поэтому большинство гелия, которое производится вот благодаря радиоактивному распаду камней, он просто улетает куда-то туда. Если же в определенных условиях это происходит под землей, в таких специальных карманах, то там вот эти самые камни, магма, которая туда выходит, ну, в общем, то, что располагается в верхней части земной коры, все это выделяет гелий довольно долго в результате радиоактивного распада, и гелий там накапливается, и, соответственно, возникают вот такие вот газовые карманы. Большая часть этих газовых карманов, которых мы знаем, находится в США, и долгое время в США держали монополию, собственно, до сих пор держат монополию на поставки гелия. Большинство запасов находится именно там. какое-то время этому не придавали значения, но когда началась война, в войнах, особенно Первая мировая, там активно использовались дирижабли и прочие похожие летательные аппараты, где использовался гелий. Конечно, можно было использовать водород, но водород горюч, а гелий – это, напомню, инертный газ, и он не горит, поэтому его использование в авиации было крайне важным. После этого гелий научились как раз использовать в научных целях, научились использовать как один из необходимых продуктов космического топлива в космической гонке, соответственно, США именно с помощью своей монополии на гелий какое-то время использовало это в космической гонке. Огромное значение имеет для научных исследований, как я уже говорил, МРТ, коллайдеры, любые вещи, где нужна сверхпроводимость и где нужно ее поддерживать, скорее всего, там будет использоваться гелий. И в США даже был создан в 1925 году национальный резерв гелия. И из этого резерва США его распродавала. И, собственно, это не потому, что они вдруг решили так делать недавно, а при составлении этого национального резерва он был предназначен для того, чтобы его продавать. И к 2020 году, ну, может быть, чуть-чуть позже, эти резервы должны закончиться. И это большая проблема. Дело в том, что долгое время США отдавала довольно дешево довольно много гелия. Соответственно, искать какие-то новые месторождения, новые запасы было невыгодно. И, как я уже говорил, гелий невозобновляемый, все, что мы выпускаем наружу, все улетает из нашей атмосферы, мы не можем его синтезировать как-то, разве что очень активным радиоактивным распадом, но это очень непрактично и получится, наверное, сильно дороже, чем, я не знаю, слетать к Солнцу и зачерпнуть немного гелия. Это я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее. То есть у нас нет индустриального способа получения гелия искусственно. Соответственно, когда на рынке было большое количество дешевого гелия, как я уже сказал, никто его особо не искал. Но сейчас цены, последние несколько лет, цены на гелий начали активно расти, потому что и запасы подходят к концу. И получается так, что многие научные, в том числе, работы были приостановлены или же потребовали дополнительного финансирования, а вы понимаете, что это все сказывается в большой картине, да, негативно на индустрию, на научную отрасль, тормозятся исследования, которые, естественно, многие из них имеют и активное практическое применение. В общем, когда страдает наука, страдаем мы все как человечество. Сейчас активно пытаются найти новые месторождения. Дело в том, что большую часть гелия, которую мы находим, она находится случайно. И, как правило, это такой приятный бонус при нахождении других природных газов, каких-то пакетов под землей газовых. Но большую часть гелия, которую мы находили до этого момента, находилась случайно, в том числе вот этот самый огромный пакет, который начался с городка Декстер в Канзасе. Поэтому сейчас активно используются методы поиска, и судя по условиям, которые там располагаются, наибольшая вероятность найти запасы гелия новые находится в Танзании. Сейчас там работают британцы и в коалиции с некоторыми другими странами, но о каких-то открытиях пока никто не заявлял. Тем не менее, это довольно важная штука, и в контексте того, что мы сегодня говорили в новостях, у нас еще есть Луна. На Луне есть запасы гелия-3, который, в частности, может быть потом использован в тех самых охлаждающих моментах суперпроводимых магнитов, сверхпроводимых. И, возможно, именно недостаток гелия на Земле позволит нам более активно заниматься исследованием Луны и найдет эту самую коммерческую подоплеку для полетов туда, для разработки ресурсов и так далее. Так что, возможно, именно Как ни парадоксально, да, гелия во Вселенной очень много. Куда ни посмотри, везде вы будете видеть, в любую сторону от Земли посмотри, везде вы будете видеть эту ярко выраженную желтую спектральную линию этого инертного газа. Но когда речь заходит о Земле, на Земле его очень мало, а именно с его помощью мы можем смотреть внутрь не только наших тел с помощью аппаратов МРТ, но и самой Вселенной с помощью таких штук, как большой адронный коллайдер. Вот так вот есть такой важный ресурс, о котором, как я уже сказал, мало кто вспоминает, мало кто говорит, а через пару лет у нас заканчиваются запасы, и надо срочно что-то делать. Я, честно говоря, не знаю, какая у нас перспектива по этому поводу. Потому что, если не будет гелия, надо будет либо искать ему альтернативу какую-то, которую я пока не вижу. Насколько я знаю, пока что адекватной альтернативы не существует, либо учиться его как-то синтезировать. В любом случае, многие индустрии, в том числе и космическая, могут пострадать. Но человечество не раз уже оказывалось в похожих ситуациях, так что я думаю, все будет хорошо. Однако вот такая вот полезная штука. Я до недавнего времени, например, не знал, что у нас есть такой потенциальный недостаток гелия, довольно серьезный. Ну и сейчас я отвечу на ваши вопросы, вернее, на ваш один вопрос, который я пока что вижу. Задавать вопросы вы можете в Твиттере с помощью хэштега TheBigBirdTheory. Тогда я их нахожу, читаю и отвечаю по возможности. Огромное спасибо всем, кто задает вопросы, потому что я сам зачастую много для себя узнаю в процессе поиска ответов. На некоторые могу ответить сразу, на некоторые приходится немножко поискать. Ну и ваша любознательность – это, пожалуй, лучшая награда за мои труды как подкастер. Пользователь по имени Кирилл спрашивает, что будет, если взорвать Луну? Спрашивает уже в третий раз. Мне кажется, я когда-то на это отвечал, но, возможно, я все-таки пропустил. Так вот, если взорвать Луну, я думаю, будет не очень хорошо. Во-первых, потому что у нас не будет где копать гелий-3. Но, я думаю, эти проблемы для нас будут мелочью, потому что если взорвать Луну, то огромное количество осколков, которые непременно от Луны отлетят, они как бы упадут на Землю, потому что Земля рядом, и у Земли есть довольно большое гравитационное поле. А если будут падать большие осколки Луны, я думаю, мало не покажется никому. Поэтому это плохая задумка, не надо этого делать. Оставьте это злодеям в фильмах про Бонда. Если что, я хочу долю, если кто-то будет использовать такой ход, как придумыватель такого хода именно в фильмах про Бонда. Все задокументировано, не зря же я пишу подкасты. Ну вот такой вопрос, честно говоря, я больше не знаю, что на него сказать, поэтому вот как-то так. А вам я напоминаю, что можно заходить на сайт birdicast.com, где у нас выходит и основной Birdicast, и потихонечку выходит Birdie Building, скоро будет последний выпуск этого первого сезона. Рома с Андреем там много интересного обсудили, подвели итоги. Так что Birdie Building все еще здесь, Birdicast, как обычно, все еще активно выходит, где я тоже участвую. Также можете заходить на patreon.com/birdicast, если хотите поддержать проект финансово. Ну а если вы просто хотите сказать спасибо, то у вас есть куча способов это сделать, например, в комментариях на нашем сайте birdicast.com, в Твиттере, в нашем Телеграм-чатике. Можно заодно подписаться, кстати, на наш канал t.me/birdicast, где мы публикуем различные новости. Ну вот, вроде со всеми техническими частями я закончил, поэтому могу с вами прощаться с чистой совестью. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Birdicast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Birdicast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.